Александр Степанович Грин. Ночью и днем. В 8 часу вечера на закате лесного солнца часовой Мур сменил часового Лида на том самом посту, откуда не возвращались. Лид стоял до 8 и был поэтому сравнительно обеспечен. Все же, когда Мур стал на его место, Лид молча перекрестился. Перекрестился и Мур. Гибельные часы, 8:12, падали на него.
«Слышал ты что-нибудь?»
— спросил он.
«Не видел ничего и не слышал. Здесь очень страшно, Мур, у этого сказочного ручья».
«Почему?»
— Лид подумал и заявил.
«Очень тихо».
«Действительно». В мягкой тишине зарослей, прорезанных светлым, бесшумно-торопливым ручьем, таилась неуловимая вкрадчивость, баюкающая ласка опасности, прикинувшейся безмятежным голубым вечером, лесом и прозрачной водой.
«Смотри в оба»,
— сказал Лид и крепко сжал руку Мура. Мур остался один. Место, где он стоял, было треугольной лесной площадкой, одна сторона которой примыкала к каменному срыву ручья. Мур подошел к воде, думая, что Лид прав. Характер сказочности ярко и пышно являлся здесь, в диком углу, созданном как бы всецело для гномов и оборотней. Ручей был не широк, но стремителен. Подмыв берега, вырыл он в них над хрустальным течением угрюмые, падающие черной тенью навесы. Желтые, как золото, и зеленые в водорослях крупные камни загромождали дно. Раскидистая листва леса высилась над водой пышным теневым сводом, а внизу, грубым хаосом бороздя воду, путались гигантские корни. Стволы с видом таинственных великанов-оборотней, отходя ряд за рядом в тишину диких сумерек, таяли, становясь мраком, жуткой нелюдимостью и молчанием. Тысячи отражений задремавшего света в ручье и над ним создали блестящую розовую точку, сиявшую на камне у берега. Мур пристально смотрел на нее, пока она не исчезла.
«Проклятое место»,
— сказал Мур, пытливо осматривая лужайку, словно трава, утоптанная его предшественниками, могла указать невидимую опасность, шепнуть предостережение, осенить ум внезапной догадкой.
«Сигби, Гок и Бильдер стояли тут, как стою я. Тревожно разгуливал огромный Берон, разминая воловьи плечи. Кишан, пощипывая усики, рассматривал красивыми бараньими глазами каждый сучок, пень, ствол. Тех нет. Может быть, ждет и меня тоже. Что тоже?»
Но он, как и весь отряд капитана Чербеля, не знал этого. В графе расхода солдат среди умерших от укусов змеи, лихорадки или добровольного желания скрыться в таинственное ничто, что было не редкость в летописях ужасного похода, среди убитых и раненых Чербель отметил 5 без вести пропавших. Разные предположения высказывались отрядом. Простейшее, наиболее вероятное объяснение нашел Чербель.
«Я подозреваю,
— сказал он,
— очень умного, терпеливого и ловкого дикаря, нападающего неожиданно и бесшумно».
Никто не возразил капитану, но тревога воображения настойчиво искала других версий, с которыми возможно связать бесследность убийств и доказанное разведчиками отсутствие вблизи неприятеля. Некоторое время Мур думал обо всем этом, затем, соответственно, настроенный ум его, рискуя впасть в суеверие, стал рисовать кошмарные сцены тайных исчезновений, безудержно мчась дорогой больного страха к обрывам фантазии. Ему мерещились белые перерезанные шеи, трупы на дне ручья, длинные, как у тени в закате, волосатые руки, тянущиеся из-за стволов к затылку цепенеющего солдата. Западни, волчьи ямы. Он слышал струнный полет стрелы, отравленный молочайником или ядом паука сса, похожего на абажурный каркас. Хоровод лиц, мучимых страхом, кружился в его глазах. Он осмотрел ружье. Строгая сталь затвора, кинжальный штык, 4-фунтовый приклад и 30 уничтожили впечатление беззащитности. Смелее взглянув кругом, Мур двинулся по лужайке, рассматривая опушку. Тем временем угас воздушный ток света, падавший из пылающих вечерней синеве облаков, и деревья медленно запахнули на только что перед тем озаренной стороне прозрачные плащи сумерек. От теней, рушивших искристые просветы листвы, от засыпающего ручья и задумчивости спокойного неба повеяло холодной угрозой, тяжелый, как взгляд из-под лобья, пойманный обернувшимся человеком. Мур, ощупывая штыком кусты, вышел к ручью. Пытливо посмотрел он вниз и вверх по течению, затем обратился к себе, уговаривая Мура не поддаваться страху и, что бы ни произошло, твердо владеть собой. Солнце закатилось совсем, унося тени, наполнявшие лес. Временно, пока сумерки не перешли в мрак, стало как бы просторнее и чище в бессолнечной чаще. Взгляд проникал свободнее за пределы опушки, где было тихо, как в склепе, безлюдно и мрачно. Язык страха еще не шептал Муру бессвязных слов, заставляющих томиться и холодеть, но вслушивался и смотрел он подобно зверю, вышедшему к опасным местам, владением человека. Мрак наступал, отходя перед судорожным напряжением глаз Мура, и снова наваливался, когда бессильно одолеть невольные слезы, заволакивающие зрачки, солдат протирал глаза. Наконец одолел мрак. Мур видел свои руки, ружье, но ничего более. Волнуясь, принялся он ходить взад и вперед, сжимая потными руками ружье. Шаги его были почти бесшумны, за исключением одного, когда под упором ноги треснул сучок. Резкий в звонкой тишине звук этот приковал Мура к месту. Шум сердца оцепенил его. Отчаянный дикий страх ударил по задрожавшим ногам тяжкой, как удушье, внезапной слабостью. Он присел, затем лег, прополз несколько футов и замер. Это продолжалось недолго. Отдышавшись, часовой встал. Но он был уже во власти страха и покорен ему. Главное, над чем работало теперь его пылающее воображение, было пространство сзади его. Оно не могло исчезнуть. Как бы часто ни поворачивался он, всегда за его спиной оставалась недосягаемая зрению предательская пустота мрака. У него не было глаз на затылке для борьбы с этим. Сзади было везде, как везде было спереди для существа, имеющего одно лицо и одну спину. За спиной была смерть. Когда он шел, ему казалось, что некто догоняет его. Останавливаясь, томился ожиданием таинственного удара. Густой запах леса кружил голову. Наконец Муру представилось, что он умер, спит или бредит. Внезапное искушение поразило его — уйти от пытки, бежать, сломя голову до изнурения, раздвинуть пределы мрака, отдаляя убегающей спиной страшное место. Он уже глубоко вздохнул, обдумывая шаг, подсказанный трусостью, как вдруг заметил, что поредевший мрак резко очертил тени стволов, и ручей сверкнул у обрыва, и все кругом ожило в ясном ночном блеске. Поднималась луна. Лунное утро высветило зелень пахучих сводов, уложив черные ряды теней. В мерцающем неподвижном воздухе под голубым небом царствовало холодное томление света, невесомый призрачный лед.